Глава 5. Как это часто бывает, на практике все оказалось куда сложнее, чем в теории. Сначала я заперся в своей комнатушке, вооружившись блокнотом, карандашом и переносной эмберитовой лампой. Но выдержал не больше получаса. Было душновато, скучновато, и к тому же мои исследования требовали больше места, поскольку время от времени нужно было применять дар. В итоге я вернулся в особняк, воспользовавшись тем же лазом, через который попадала в него Рада. Расположился в холле первого этажа, усевшись прямо на пол, по-турецки и обложившись своими записями. Лампу тоже пришлось захватить. Все же из-за заколоченных окон света здесь было маловато. Препарировать скопированные у Жбана узлы, которые я обозвал силовыми, удалось более-менее быстро. Состояли они из однообразных спиралевидных структур, этаких улиток, соединяемых между собой так, что образовывалось что-то вроде фрактальной сетки, которую уже можно было масштабировать и придавать разные формы. Сам Жбан был способен только на самый простейший трюк. Он комкал эти структуры в два ядра, обволакивающих его кулаки, и подпитывал накопленной эдрой, которой у него тоже было не особо много. Я же вдоволь поэкспериментировал, создавая более сложные штуки. Например, вместо кастетов создавал что-то вроде наручей, охватывающих руки от кулаков до локтей. Пробовал переносить силовые узлы еще и на ноги, и вполне успешно. А вот с плоскими защитными вариациями не вышло. Я попытался сформировать что-то вроде щитков, прикрывающих корпус, но держались они плохо. Все-таки аспект этот скорее атакующий, чем защитный. С его помощью можно превратить свое тело в настоящее оружие. Мне даже удалось слепить что-то вроде призрачных, невидимых простому глазу клиньев длиной до полуметра, вырастающих из кулака на манер индийского катара. Каждый такой вариант я тестировал на сколоченном из досок щите, перекрывающем вход в узкий коридор за лестницей, который вел в крыло для прислуги и подсобные помещения. Щит этот, правда, долго не продержался. Доски были в 2-3 пальца толщиной, но довольно старые, местами подгнившие. Напитанные эдрой кулаки проламывали их, как упаковочный картон. Поначалу я опасался пораниться торчащими, как шипы, щепками, но быстро выяснилось, что невидимые кастеты надежно защищают руку. Строго говоря, при ударе я даже не касался цели. Била именно тугая волна концентрированной энергии. Особенно не поздоровилась моей импровизированной мишени, когда я попробовал вливать в силовые узлы побольше эдры. Один такой удар вообще был больше похож на взрыв. Доска не просто сломалась, а разлетелась в щепы, которые сдуло дальше в коридор, направленной воздушной волной. Собственно, на этом пришлось пока и прекратить испытание. Все доски я раздолбал, больше подходящих мишеней не имелось. А портить стены не хотелось. Отделка в особняке была хоть и старая, но явно дорогая. Я перешел к следующей фазе испытаний, и вот тут-то меня ждало жестокое разочарование. Развеяв аспект, полученный от Жбана, я попробовал по памяти и по зарисованным в блокноте схемам воссоздать силовые узлы, но уже из собственной, нейтральной эдры. И у меня вроде бы даже получилось. Тонкое тело, повинуясь моим мысленным командам, послушно перестраивалась, формируя нужные энергетические структуры. Однако без наполнения аспектом узлы попросту не воздействовали на реальный мир, оставаясь призрачными, бесплотными построениями. Вот ведь облом. Но что-то не сходится. Если послушать легенды о демонах-пересмешниках, которые рассказывал мне Велесов, то эти чудовища были настоящим ужасом для нефилимов, исследующих Сайберию. Они умели копировать любой аспект, менять его прямо по ходу схватки, а то и комбинировать. Этим-то они и были опасны, своей непредсказуемостью и умением подстраиваться под любого противника, взламывая его защиту или обращая против него его же оружие. Слова Велесова о том, что в случае моего разоблачения нефилимы постараются меня устранить, я воспринял вполне всерьез. Для этого достаточно было представить себя на месте любого из сильных нефов. Вот ты, уважаемый сверхчеловек из дворянского рода, весь из себя крутой, как поросячий хвостик. Деньги, привилегии, долголетие и в целом превосходство над другими людьми. Мириться приходится только с себе подобными, соблюдать некий баланс сил. И вдруг появляется какой-то выскочка, который может скопировать твой дар и тебе же им врезать по мусалам, а сам при этом будет защищен от твоих атак. На месте нефов я бы тоже напрягся. Тут даже дело не в уязвленном самолюбии, а в элементарном инстинкте самосохранения. Выводы из этого напрашивались простые. Нужно срочно развивать свой дар, чтобы в случае чего меня не прихлопнули, пока маленький. Правда, путь предстоит пройти немалый, причем самому, без всяких учителей. Задачка не из простых. Но первые шаги уже сделаны. Управлять узлами я умею уже сейчас. Да, пока по большей части интуитивно. Еще очень многому предстоит научиться, но это уже кое-что. И вообще, надо двигаться постепенно. Эксперименты с даром меня здорово вымотали. Как и утром, разболелась голова, носом пошла кровь. Пока, пожалуй, хватит. Только сейчас, собирая вещи, чтобы выбраться наружу, я заметил, что в холле стало темнее. И не потому, что на улице тоже дело шло к вечеру. Эмберитовый фонарь, который я прихватил с собой, почему-то потускнел. Солнечник в нем едва тлел и начал покрываться трещинами. Похоже, я неосознанно вытянул из него всю эдру. Я и сам чувствовал себя уставшим и истощенным. И не только физически. Мой грудной узел, тот самый резервуар для эдры, был истощен. И я даже чувствовал голод, похожий на тот, что ощущал в аспекте зверя. Мне нужна эдра. Много-много эдры. Но еще больше меня терзала жажда ответов. Не покидало чувство, что я не использую и десятой доли своего потенциала. Мало на лету управлять узлами. Мне нужно повышать общую мощность своего тонкого тела. А еще нужен источник аспектов, более надежный, чем копирование у живых доноров. Но где его взять? Как вариант, некоторые аспекты можно поглощать из кусочков эмберита. Но это тоже скорее костыль, чем полноценное решение. И тут в памяти всплыли слова Аскольда. «Тебе нужно отыскать демона там, в оке зимы, убить его и поглотить его сердце». Ну, конечно же, древний способ обретения силы. Нужно не перенимать аспект, а именно поглотить его, забрать насовсем. Вот только как это сделать? Просто собрать эдру с мертвого – не вариант. Я ведь уже делал это дважды. Там, в Демидове, в доме Аскольда. Но оба раза эдра на трупах выглядела серой, нейтральной, совсем как моя собственная. Она просто влилась в мое тонкое тело, сделав его чуть плотнее и сильнее. Но я не чувствовал в себе ни малейших признаков аспектов. Может, на тот момент я был просто слишком слаб, а может, аспект нужно поглощать, пока носитель еще жив. Обе версии выглядят правдоподобно. Как же все-таки мне не хватает знаний обо всем этом. И спросить-то не у кого. Если верить Демьяну, о пересмешниках никто не слышал уже больше века. Да и вообще, подобный дар у людей раньше не встречался. Размышлял я уже на ходу, шагая по полутемному коридору к лазу, ведущему наружу. Прикрыв за собой окно, я раздвинул старые доски, прикрывающие его, и с трудом выбрался наружу. Все-таки лазейку эту сделала для себя Рада. Для меня же дыра была немного маловата. Спрыгнув на землю, чуть было не вскрикнул в голос, увидев прямо перед собой вынырнувшую, будто из-под земли, фигуру. «Уф, Демьян, ты меня когда-нибудь заикой оставишь?» «Что ты там делал?» — я слышал грохот. «Да так, пару старых досок расколотил. Тренировался». «Нашел место», — проворчал вампир. «Ну, извини уж, во флигеле тесновато, во дворе вдруг увидит кто. Мне нужно какое-то укромное и более-менее просторное помещение». Задумчиво нахмурившись, Велесов вдруг мотнул головой, давая знак следовать за ним. Мы, шурша опавшей листвой, двинулись по тропинке, тесно зажатой с обеих сторон кустами. Уже спускались сумерки, дорогу было видно плохо. Я перехватил у Демьяна аспект зверя и невольно улыбнулся, с наслаждением втягивая ноздрями прохладный вечерний воздух, мгновенно окрасившийся целым букетом ярких запахов. В том, чтобы быть вампиром, есть и некоторые недостатки. Но и достоинства определенно есть. Стоит походить денек-другой с обостренным звериным слухом, нюхом и зрением, и обычные человеческие органы чувств начинают казаться какими-то недоразвитыми. Заодно по-другому взглянул на само устройство ауры Велесова, попытался разобрать ее по винтикам, разглядеть знакомые простые структуры, которые можно было бы зарисовать. Уф, все-таки насколько у него все сложнее устроено по сравнению с примитивным даром Жбана. Голова кругом идет. Одних только разновидностей эдровых клеток, похоже, десятки. А ведь нужно еще и понять, как они работают в сочетании друг с другом. Впрочем, а кто сказал, что это будет легко? Мы обошли главное здание и углубились в дебри на заднем дворе. Здесь уже даже не сад был, а просто заросли какого-то бурьяна. Но в них отчетливо была видна широкая колея со следами колес. В итоге Демьян подвел меня к большому кирпичному строению с покатой крышей и деревянными воротами выше человеческого роста. Они были заперты на ржавый висячий замок, который он с сомнением оглядел, что-то припоминая. «Куда же я ключи-то подевал?» «А ладно, пес с ними». Замок держался на широких железных полосах, прибитых к воротам. Подцепив одну из них пальцами, Демьян несколькими рывками попросту выдрал ее с мясом. Ржавые гвозди, вылезая из своих мест, взвыли, как живые, и у меня по спине пробежал неприятный холодок. Петли на самих воротах тоже изрядно проржавели. Когда Демьян дернул створку на себя, она отозвалась пробирающим до костей скрежетом. Внутри оказалось просторно и пусто, если не считать горы какой-то рухляди, старых бочек, ящиков, остатков старой мебели. Часть этого добра была составлена по углам, остальное было сложено на сколоченных из толстых досок антресолях выше человеческого роста, подняться на которые можно было по дощатой лестнице. По сути, там было что-то вроде второго этажа. «Поначалу это конюшня была», — пояснил Демьян. «Потом при отце Аскольда здесь самобеглые повозки стояли. Эти, как их, мобили. Но Виталий их еще при жизни распродавать начал, когда в долги влез. Аскольд тоже не особо увлекался. Вон пару штук осталось, но и те не на ходу». Он кивнул в сторону накрытых пыльным чехлом штуковин, в которых угадывались очертания автомобилей. Я прошелся по полупустому гулкому помещению. Места здесь и правда было достаточно для моих экспериментов. Света, правда, маловато. Днем он проникает сюда, похоже, только через вон те окошки под самым потолком. Но ничего, зато и снаружи никто не заглянет. «Отлично!» — кивнул я. «Здесь пока и расположусь». «А чего задумал-то?» — с подозрением прищурился Велесов. «Учусь пользоваться даром. Кстати, тебе эти символы о чем-то говорят?» Я достал из сумки блокнот с записями и передал их вампиру. Тот, лениво полистав страницы, только хмыкнул. «Некоторые каракули знакомые, конечно, но что-то ты намешал тут всего в одну кучу. Тарабарщина какая-то. Сало, мед, говно и гвозди. Ну а какие знаки чего означают, можешь подсказать? И откуда ты их знаешь?» «Видал. Шаманы их часто используют в оберегах. Вот этот, как улитка завернутый, сила. Вот этот, рогатка с тремя концами, росток. Хотя иногда может означать и дерево. Вот это, вода вроде бы. Это зеркало». «Подожди, я запишу». «Да чего ты удумал-то?» Поставив лампу на прикрытый чехлом капот старой машины, я разложил свои записи и по подсказкам Демьяна сделал кучу пометок. Правда, от расшифровок этих особо легче не стало. И правда, белиберда какая-то получается. Я вкратце рассказал Велесову об инциденте в институте и о своих выкладках. Вспомнил и об эпизоде с Варварой. «Кстати, имя Дарина тебе ни о чем не говорит? Похоже, так звали мою мать». Демьян, услышав имя, помрачнел. «Что ж, так я и думал. Но до последнего надеялся, что...» Он смолк, рыкнув от едва сдерживаемых эмоций. Не то гнева, не то печали, не то отчаяния. «Рассказать не хочешь?» «Нет», — буркнул вампир и встал, явно собираясь сбежать от неприятного разговора. «Да погоди ты!» Я едва удержался, чтобы не схватить его за рукав. «Неужели не понимаешь, как это для меня важно? Я начал понемногу вспоминать, но все еще как в тумане. А ты, похоже, что-то знаешь. Так расскажи, кто она, эта Дарина? Что она за человек?»
«Не человек», — глухо прорычал он. «И это пока все, что я могу тебе сказать».
«Да почему?» Я все-таки вскочил и преградил ему путь. «Мне нужны ответы». Мы замерли, похожие на двух оскалившихся друг на друга волков. На секунду мне даже показалось, что Демьян снова набросится на меня, как в тот раз, когда увидел стилет с гербом стаи.
«По тонкому льду ходишь, княжич», — процедил он. «Когда-то из-за этой ведьмы наши со Скольдом пути и разошлись. Не хочу даже говорить о ней. К тому же, может, и к лучшему, если и ты ее забудешь».
«А вот это уж позволь, я сам буду решать», — огрызнулся я.
«Как знаешь. Только и от меня помощи в этом не жди».
«Вот ведь упрямый старый болван». «Ладно, тут, пожалуй, как со строптивой рыбиной, попавшейся на спиннинг. Иногда полезно чуть ослабить леску». «Хорошо, хорошо, тогда другой вопрос, вообще не о ней, а как раз по твоей части». Велесов чуть смягчился.
«Ну?»
«Насчет дара зверя. Ты говорил, что волки умеют передавать дар другим. Обращать, то есть. Ты так тоже можешь?»
«Было дело, конечно», — нахмурившись, нехотя ответил он. «Но давно, очень давно».
«А можешь обратить меня?»
Тут брови его взметнулись вверх. Старого волчару сложно чем-то удивить, но мне это, кажется, удалось. «Да ты белины объелся. Зачем тебе это? К тому же, думаю, не получится. Обратить можно простого человека, либо со слабым сырым даром, который еще толком не оформился. Тогда аспект зверя верх возьмет. Но ты ведь пересмешник. Твоя карта постарше будет».
«Вот это я и хочу проверить. Сдается мне, не может пересмешник просто перенимать аспекты на время. Я чувствую, что способен на большее. Но для этого мне нужно поглотить аспект, а не просто скопировать его».
Велесов озадаченно хмыкнул и прошелся по конюшне, почесывая бороду. «Может быть, конечно, но человека в волка обратить — это тебе не высморкаться. Тут подготовиться нужно».
«И долго?»
«Не знаю, как выйдет. Несколько дней, а может и недель. Нужно сердце как бы раздвоить, и получившуюся искру потом передать можно».
«Сердце? Раздвоить?»
Демьян устало вздохнул. «Да не знаю я, как иначе объяснить, но вот здесь, в середке, у каждого нефилима есть небольшой, но важный узел. В нем аспект и заключен. Он указал куда-то в область солнечного сплетения. Я, следуя его жесту, пригляделся внимательнее. Поначалу ничего не разглядел. Пришлось снова усилить восприятие Эдры, чтобы узлы в его ауре выделились ярче.
Да, точно. Крохотный, но яркий узел размером с орех, почти срастающийся с грудинным узлом, тем, что аккумулирует Эдру. А вот у меня такого почему-то нет. Точнее, я еще немного усилил восприятие и разглядел, наконец, у себя похожую структуру. Но куда более развитую, состоящую из нескольких одинаковых округлых выростов, что-то вроде стручка с горошинами. Вот только все пустые, прозрачные, как мыльные пузыри. Заполнены только два, чуть в стороне. В них два небольших светящихся сгустка, похожих на кристаллы. Один, как две капли воды, похож на сердце самого Велесова, только заметно меньше и не такой яркий. Багровый, зловеще пульсирующий. Копия аспекта зверя. Вот, значит, как это выглядит. Стоп, а второй тогда что? Он другой, более округлый, золотистый, даже крупнее, чем скопированный у Демьяна.
но какой-то бледный, почти прозрачный, и не откликается на мои мысленные команды. Я когда успел таки перехватить еще один аспект? Но почему тогда не могу им пользоваться? Или эта невзрачная золотистая икринка и есть родной аспект пересмешника? Нет, не похоже. Приглядываясь к обнаруженному узлу, я выяснил, что он в несколько раз больше, чем у Велесова, и устроен гораздо сложнее. Эти несколько пузырьков явно ячейки для трофейных аспектов. При этом они объединяются общей плотной основой, в которой, кажется, и заключен основной дар пересмешника. Этакий сердечник и нанизываемые на нее дополнительные структуры. Я насчитал 6 ячеек под аспекты. Это мой предел или можно будет вырастить новые? Да и сами ячейки выглядят немного по-разному. Какие-то плотнее и больше, другие будто еще недоразвитые. Да уж, разгадываю одну загадку и взамен получаю сразу пачку. И искать ответы на все придется самому. «Чего это с тобой?» Демьян смотрел с подозрением и некоторой опаской. «Да так, задумался немного, изучаю кое-что». «Ну хорошо. Не можешь сейчас обратить меня? Давай отложим. Подготовься пока, а сейчас еще одна маленькая просьба. Сделаешь?» «Смотря что». «Вы, вампиры, ведь можете эдру вытягивать прямо из живого человека. Ты ведь тоже умеешь?» «Доводилось. Но не люблю я этого. Из-за таких вот любителей жрать чужую жизненную силу нас и прозвали упырями». «Но умеешь ведь». «Да чего ты заладил?» — огрызнулся он. Кажется, эти расспросы его здорово нервировали. «Зачем это тебе?»
«Опробуй на мне».
«Чего?»
«Да не беспокойся, мне нужно кое-что выяснить. Я и сам могу нужный узел у тебя разглядеть, но если ты сам покажешь, дело куда быстрее пойдет».
«Ох, что-то ты неладное затеял, Богдан.
Поверь мне, я знаю, что делаю. И я точно знаю, что ты это можешь. Я же видел, как ты это делал. Тогда, с Радой, когда у нее приступ случился».
«Ох, зря это я брякнул». Глаза Демьяна зло сверкнули, и из-под верхней губы показались клыки. «Помочь ей надо было», — процедил он. «Силы в ней много слишком. И если излишек отобрать, то...»
«Да не оправдывайся. Я понимаю, что это все для ее же блага». Видя, что старик все еще медлит, я рявкнул громче. «Ну же, пробуй на мне, я от тебя отстану». Коротко рыкнув, Демьян вскинул руки и потянулся ко мне. Я увидел знакомые призрачные отростки, ринувшиеся от него в мою сторону, и даже невольно напрягся, когда они коснулись меня. Но присосаться ко мне у вампира не получилось. Щупальца бессильно заметались, будто потерявшие след гончие, а потом втянулись обратно.
«Не выходит», —
глухо, с некоторым удивлением, пробормотал Демьян. «Ничего, так и должно быть». Он смерил меня недоверчивым, даже встревоженным взглядом.
«Чего довольный-то такой? Ишь расплылся, как блин масляный».
«А чего грустить?» — ответил я, пряча улыбку. «Ладно, пожалуй, на сегодня хватит экспериментов. Айда в дом. Я, кстати, проголодался, как волк». Мы выбрались из конюшни и вернулись во флигель. Я и правда остался доволен своими тестами. Удалось засечь, из какого именно узла берет начало хищное умение Велесова, как оно выглядит. Это сэкономило мне кучу времени и усилий на то, чтобы настроить эти щупальца у себя. Кстати, занятно, но энергетические пиявки у вампиров, оказывается, вырастают прямиком из грудинного узла, а не из головного, ответственного за преобразование эдры. С другой стороны, в этом даже есть своя логика. Они ведь вытягивают энергию и направляют напрямую хозяину. Зачем здесь лишние переходные узлы? Дома Рада уже накрыла нам на стол, поужинала вместе с нами. Больше я каверзных вопросов Демьяну не задавал. И он тоже успокоился. Да и вообще в присутствии дочери заметно менялся. За прошедшие дни мы уже успели немного привыкнуть друг к другу. И я вдруг поймал себя на приятном, хоть и мимолетном ощущении, которое даже не сразу смог сформулировать. Просто, пожалуй, впервые за все время нахождения в этом мире я почувствовал себя дома, что ли. Моя приемная семейка, конечно, весьма странноватая, с целым батальоном скелетов в шкафу, но какая уж есть.
Я и сам-то, мягко говоря, мутный тип. Было около половины девятого. Солнце уже зашло. Рада расставила в горнице побольше светильников. Озадаченно разглядывала ту лампу, что я брал с собой в особняк. Кристалл солнечника в ней окончательно потух и потрескался. А когда она попыталась его вытащить, он и вовсе рассыпался у нее в руках, яркой вспышкой растратив остатки эдры.
«Чего это с ним?»
– ошарашенно спросила она, перебирая серые осколки в ладони. «Выбрось!» – махнул рукой Демьян. Глянувшись на меня, с удивлением добавил. «А ты куда собрался?» Я был уже на пороге, надевая пальто и повязывая шарф. На улице к вечеру начало холодать.
«Да так, прогуляюсь».
«На ночь глядя? И куда?» В ответ я лишь усмехнулся. «Да я ненадолго, до полуночи точно обернусь. Дельце одно уладить надо». Поняв, что объяснять толком я ничего не собираюсь, Демьян неодобрительно покачал головой. Я же, избегая новых расспросов, толкнул скрипучую дверь и выбрался из дома. Во время ужина у меня и правда возникла одна идея, откладывать которую в долгий ящик не хотелось. Если получится, убью двух зайцев разом. Ну, а если нет, что ж, ничего особо не потеряю. Главное действовать аккуратно. Во дворе я жадно, будто смакуя, втянул ноздрями воздух, будто почуявшая добычу гончая. «Ну что, Богдан, доброй охоты!»